Мейбл почувствовала ледяной холод в сердце. Все подозрения против Джаспера, подозрения, которые она отвергала, вдруг пришли ей в голову, и сила этого ощущения была так велика, что она едва не лишилась чувств. Но, преодолев саму себя и вспомнив обещание, данное отцу, она встала и несколько минут ходила взад и вперед по хижине, воображая, что совершенно равнодушна к преступлению Джаспера, хотя все еще в глубине сердца она хотела считать его невинным.
«Я понимаю твою мысль», — сказала она потом. «Ты хочешь сказать, что изменник показал твоим этот остров?»
Индианка улыбнулась, потому что военная хитрость была в глазах ее не преступлением, а достоинством. Преданная своему племени, она открыла только то, что требовали обстоятельства. Ее цель была спасти Мейбл, одну только Мейбл. Она ничего не хотела более.
«Бледнолицая знает теперь», — прибавила она, — «крепость хороша для женщин, для мужчин и воинов, не знаю». «Но мне нельзя молчать об этом, роса. Один из этих мужчин — мой дядя, я люблю его, а другие — мои соотечественники и друзья. Я должна им сказать обо всем, что произошло». «Тогда роса убита», — отвечала индианка спокойно, хотя нельзя было не заметить ее грусти. «Нет, они не узнают, что ты приходила сюда, но им надо принять меры предосторожности, и мы все отправимся в крепость». «Ароухед знает все, видит все, роса убита. Пришла сказать другу, бледнолицей девушке, а не мужчинам сказать. Всякий воин, береги сам свои волосы. Роса — женщина, и говорит женщине, не говорит она мужчине».
Мейбл была очень опечалена этим признанием своей подруги. По всему было видно, роса полагала, что ее доверие останется тайной. Мейбл не знала, до какой степени священно для этого народа сохранение тайны. Она не подозревала, что нескромность с ее стороны подвергнет опасности жизнь молодой индианки. Все это, однако, вдруг мелькнуло в ее голове, и когда она стала размышлять об этом, ей стало еще тяжелее и мучительнее. Июньская роса также казалась печальной. Она взяла Мейбл за руку и приготовилась идти, собирая свои вещи, которые отложила в сторону. Мейбл уже не думала о том, чтобы удержать ее, но расстаться с нею так, после всего, чему она подвергалась ради нее, этого не в состоянии была сделать наша героиня. «Роса», — сказала она с чувством, прижимая к своему сердцу это нежное, хотя и необразованное существо. «Мы друзья. Тебе нечего бояться меня. Никто не узнает о твоем посещении. Если можешь, подай мне сигнал в минуту опасности, какой-нибудь знак, что мне пора отправляться в крепость». Роса остановилась, потому что она еще не кончила своих приготовлений, потом сказала тихо: «Принеси голубя, росе». «Голубя? Где же мне взять его?» «В хижине близкой. Возьми старого. Роса пойдет на лодку». «Кажется, я понимаю тебя. Но не лучше ли проводить тебя до кустарников? Ты можешь встретить кого-нибудь из наших». «Выходи прежде ты. Считай людей. 1, 2, 3, 4, 5, 6». Роса, смеясь, подняла пальцы. «Все не на дороге». «Хорошо. Все, кроме одного. Его отозвать в сторону, потом петь, потом искать голубя». Мейбл не могла не улыбнуться, выслушав эту остроумную выдумку молодой женщины, и готова уже была исполнить ее требования, но, подойдя к двери, остановилась и, обернувшись, посмотрела на росу с умоляющим видом. «Итак, нет надежды узнать больше?» — спросила она. «Все знаешь теперь. Крепость очень хороша. Голубь скажет, а Роухед убьет». Этих слов было достаточно. Мейбл не могла ни о чем больше расспрашивать, узнав от нее, что в наказание за такую откровенность муж убьет ее своей же рукой. Отворив дверь, она сделала прощальный знак росе и вышла из хижины, чтобы узнать, чем занимались в данную минуту обитатели острова. Она воспользовалась простым советом своей молодой подруги и вместо того, чтобы вглядываться в лица и одежду, просто пересчитала людей и обнаружила, что трое сидели у огня, а двое отправились на лодке, из которых один был Мюэр. Шестой был дядя Мейбл, спокойно готовивший свою удочку, чтобы ловить рыбу вблизи от места, где был разведен огонь. Солдатка же пошла в свою хижину. Тогда Мейбл притворилась, будто уронила что-то, и, возвратясь, напевая к хижине, только что оставленной ею, наклонилась, как бы поднимая вещь, лежащую на земле, и побежала к другой хижине, которую указала ей июньская роса. То было развалившееся здание. Солдаты сделали из него нечто вроде склада для провизии. Там было также с полдюжины голубей, расположившихся около груды пшеницы, которая досталась из одной разграбленной канадской фермы. Мейбл без затруднений схватила одного из них, спрятала под платком и возвратилась в хижину, в которой уже никого не было. Мельком заглянув в нее, она побежала к берегу. Ей очень легко было оставаться невидимой, потому что деревья и кустарники совершенно скрывали ее. Июньская роса была уже в лодке. Она взяла голубя, положила его в короб своей собственной работы и, повторяя слова «крепость хороша, хороша», выскользнула из кустарников и переплыла небольшой залив так же неслышно, как и в первый раз. Мейбл еще оставалась несколько минут, ожидая прощального или дружеского знака, когда индианка выйдет на берег, но она не подавала никакого знака. На всех прилежащих островах было тихо, как будто дивное спокойствие природы никогда не нарушалось, и не было ни малейшего признака, что опасность, о которой предупреждала роса, была так близка. Возвращаясь с берега, Мейбл была поражена совершенно ничтожным обстоятельством, которое в обычном положении не могло бы обратить на себя внимание, и которое теперь, когда подозрения уже были возбуждены в ней, беспокойный взор ее тотчас же заметил. Небольшой лоскут красного полотна, употребляемого на флаге судов, качался на нижней ветке невысокого дерева. И взволнованная Мейбл, с необыкновенной быстротой, не уступавшей быстроте июньской росы, осмотрела со всех сторон этот лоскут, который, по ее мнению, должен был нарушить безопасность ее соотечественников. Она тотчас заметила, что этот лоскут может быть виден с ближайшего острова. Он висел между ее хижиной и лодкой, так что роса должна была непременно пройти мимо него, если только не под ним. Он мог служить сигналом, чтобы возвестить о каком-нибудь событии, благоприятствовавшем нападению тех, которые находились, вероятно, неподалеку в засаде. Сорвав с дерева этот лоскут, Мейбл продолжала свой путь, не зная хорошенько, чего требовал от нее долг. Жена Роухеда могла обмануть ее, но ее взгляды, ее привязанность к ней, нрав, обнаруженный ею во время путешествия, все было против этого предположения. Потом ей пришел в голову намек о склонности Роухеда к красотам бледнолицых. Она припоминала, как Тускарор смотрел на нее и не без страха думала, что мало таких жен, которые бы благосклонно смотрели на своих соперниц. Все эти мысли представлялись ей неопределенно. Они молнией пробегали в ее воображении, ускоряли движение крови и шаги ее, не внушая ей того ясного и быстрого решения, которое почти всегда бывало результатом ее размышлений.